Когда Саша и Володя со своими милыми женами появились в ресторане, стол для них уже был сервирован. В помещении ресторана тихо звучала классическая музыка, а официанты бесшумно двигались среди вечно зеленых растений и столов, накрытых белоснежными скатертями. Вскоре все сели на свои места, и обед начался. Людмила Михайловна, в глубине сердца, испытывая неприязнь к Ивану Петровичу за то, что он благосклонно отнесся к Оле Масловой, не выпускала его из поля зрения. Иван Петрович очень удивил ее, а также некоторых из присутствующих тем, что попросил у них позволения помолиться перед трапезой и, получив согласие, обратился к Богу в короткой молитве. Когда же обед начался, Людмила Михайловна еще больше удивилась, заметив, что Иван Петрович не прикасается к спиртному. Желая чем-нибудь досадить ему, она спросила: «Иван Петрович, вы ничего не пьете? У вас язва желудка?» В ответ на это Иван Петрович улыбнулся и ответил: «Я не пью спиртное, так как не хочу огорчить моего Господа». Выслушав такой ответ, Людмила Михайловна замолчала, не зная, что добавить. За обедом была непринужденная обстановка и велась неторопливая беседа. Только Людмила Михайловна не принимала участия в общем разговоре. Ее мучил вопрос: в самом ли деле Хлебников собирается оплатить обучение Оле Масловой в высшем учебном заведении? А если так, где он возьмет средства для этого? Наконец она решилась. «Простите, пожалуйста, Иван Петрович, мой нетактичный вопрос. Вы и в самом деле хотите оплатить образование Оли?» «Да», – лаконично ответил он. «Все призы для победителей конкурса были приобретены нашим замечательным спонсором – фирмой «Уютный дом». У вас тоже есть спонсор?» «Нет». «Так, значит, нам сегодня посчастливилось познакомиться с американским миллионером?» Иван Петрович, видя, что Зотова не успокоится, пока не удовлетворит свое любопытство, решил прояснить ситуацию. «Я не миллионер. Сейчас я зарабатываю очень хорошо и стараюсь использовать деньги, которые получаю, для помощи людям и во славу моего Господа Иисуса Христа. Одному мне много не нужно, а семьи у меня теперь уже нет. Мои жена и дочь погибли 5 лет назад в автомобильной катастрофе. О, простите, я не знала, что у вас такое горе», – смутилась Людмила Михайловна. «Я понимаю и не виню вас. Терять близких очень тяжело. Но у тех, кто верит в Господа, есть надежда на встречу с любимыми людьми на небесах. Знаете, Иван Петрович, мы всю жизнь прожили в атеистическом обществе, и нам очень трудно поверить в Бога», – сказала Людмила Михайловна. Услышав этот разговор, сидящие за столом люди вступили в беседу. Алексей Александрович вкратце рассказал о том, что они с Марией Владимировной узнали в Германии, а Вера напомнила собравшимся случай с ее мальчишками из 8 класса, попавшими в милицию. В ответ на это Иван Петрович сказал: «От того, во что люди верят, зависит их жизнь. Если человек осознает, что Бог – творец всего, он понимает, что именно Господь установил для людей правила поведения. Верующий человек знает, что он грешен и нуждается в Спасителе. Сложив свою вину у ног Христа, люди становятся детьми Бога. Их жизнь меняется. Теперь они стремятся делать добро во славу Господа. Их уже не пугает смерть. Если же человек не верит в Бога, в вечную жизнь и в наказание за грехи, он живет, исполняя лишь свои желания, не считаясь ни с кем и ни с чем. Пример тому – случай, который рассказала нам Вера Сергеевна. «Да, таких случаев немало», – произнес Алексей Александрович. «Делай, что хочешь», – такой девиз многих современных людей. Согласен с вами. И поэтому на учителях лежит очень большая ответственность. Эволюция – это просто миф. Те, кто захочет в этом убедиться, могут довольно легко это сделать. Сейчас нетрудно ознакомиться с данными в различных областях естествознания. Гитлер говорил, что если людям преподносить ложь достаточно долго и часто, они поверят обману. Он говорил также, что люди больше расположены верить большой лжи, чем маленькой. Так и получилось с теорией эволюции. Извините, пожалуйста, Иван Петрович, но ведь есть же данные о том, что человек произошел от обезьяны. Никуда ведь не денешь переходные формы от обезьяны к человеку. Например, пятиконтропа, пилдаунского или небраского человека, произнес Степан Андреевич, учитель биологии, приглашенный Верой в жюри. Его поддержал другой биолог, Олег Романович. Не нужно также забывать и про австралопитека и неандертальца. Ну что же, дорогие друзья, если уж речь зашла об эволюционных предках человека, я вкратце расскажу, что знаю. В своей книге «Происхождение видов» Дарвин писал о том, что в поддержании его теории в геологической истории должно существовать бесчисленное количество промежуточных форм, связывающих виды друг с другом. Их отсутствие он объяснял неполнотой геологической летописи. Один из последователей Дарвина, так и не дождавшись, пока палеонтологи найдут недостающее звено между обезьяной и человеком, нарисовал обезьяноподобного человека, а рядом также обезьяноподобных женщину и младенца, назвал их Pachycanthropus elalus и опубликовал свои рисунки в научном журнале. Так появился Pachycanthrop. А разве не нашли его останки на Яве? На Яве, на расстоянии 15 метров друг от друга, обнаружили бедренную кость, черепную коробку и два зуба. В настоящий момент ученые считают, что на основании этих данных невозможно сделать вывод, что эти кости принадлежат предку современного человека. Извините, пожалуйста, я не сказал, как зовут того последователя Дарвина, который нарисовал пятиконтропа. «И кто же он?» – заинтересованно спросила Мария Владимировна. «Эмс Геккель. Иногда его фамилию произносят как Хекель». «Да, просто разница в произношении», – улыбнулся Алексей Александрович. «Мне кажется, я о нем немало слышал». «Это он разделил человечество на высшие и низшие расы, изобразил эмбрион человека, похожим на эмбрион животного, а также придумал теорию рекапитуляции». «Да, именно так», – подтвердил Иван Петрович. «А при чем тут рисунки зародыша? Ведь мы и сейчас можем их видеть в учебниках», – удивленно произнес Олег Романович. «Если бы это был обман, их давно бы убрали». «Это в самом деле обман, но его так и не убрали из учебников». «Человек развивается по-другому», – вздохнул Хлебников. «Вы можете убедиться в этом, воспользовавшись данными ультразвуковых исследований плода человека». «Мне кажется, мы уклонились от темы. Мы ведь говорили о переходных формах. А что известно о Пилдауне и человеке из Небраски?» – спросил Степан Андреевич. «Пилдаун – подделка, Чарльза Даусона. Он взял череп человека и вмонтировал в него челюсть орангутанга с подпиленными зубами. «Ну и ну! Это же надо такое придумать!» – воскликнула Вера. «И это еще не все. История человека из Небраски еще более удивительна. Гарольд Кук нашел в Небраске один единственный зуб. Умелые художники, призвав на помощь свою фантазию, изобразили переходное звено – мужчину и женщину, дав им название «Человек из Небраски». Немного позднее сами же ученые-эволюционисты выяснили, что зуб принадлежал дикой свинье. «Неужели это правда?» – спросила Людмила Михайловна, удивленно подняв брови. «К сожалению, это так». «Все это было бы смешно, если бы не было так грустно», – произнес Степан Андреевич. «Да смешного здесь мало», – ответил Иван Петрович. «Идея происхождения человека от обезьяны внушается обществу через средства массовой информации. Если у кого-нибудь из вас возникнет желание более подробно ознакомиться с имеющимися фактами, это нетрудно сделать». Сегодня я попрошу моих друзей выслать необходимую литературу и диски на адрес школы, в которой проходила эта замечательная встреча любителей природы. Мы вам очень благодарны за сведения, которыми вы поделились. И обязательно воспользуемся данными современной науки, сказал Степан Андреевич. Да, все это интересно. Я только поражаюсь тому, как я сам неоднократно говорил студентам об этих переходных формах, а сам не удосужился убедиться в правдивости сведений относительно них, покачал головой Алексей Александрович. «А тут удивляться не нужно», – ответил Олег Романович. «Нас приучили думать, что все данные в научных журналах и другой учебной литературе, которую мы имеем, действительно научны. Кто рискнет в открытую заявить о том, что эволюция не имеет никаких достоверных фактов?» Немного помолчав, Людмила Михайловна Зотова тяжело вздохнула, а потом спросила. «Но зачем нужны все эти споры о том, как произошел человек? Путем эволюции или же его сотворил Бог? Все равно конец всему – смерть!» «Разница есть и очень большая. Раз существует Бог, значит, человеку придется отвечать за свои поступки перед Ним. Поэтому-то многие люди и верят в эволюцию, чтобы жить так, как считают нужным, и ни перед кем потом не отвечать». Но они ошибаются. Со смертью существование человека не прекращается. Если подумать, довольно странная логика. Ведь Бог все равно будет существовать, даже если кто-то не захочет верить в Него. Существование Бога не зависит от мнения людей, сказала Надя. Абсолютно согласен с вами, Надежда Сергеевна, улыбнулся Хлебников. Цель Бога – не наказать человека за грехи, а восстановить с ним отношения. И ради этого Бог пришел на землю, став человеком. Он взял на себя грехи всех людей. Как вы, наверное, знаете, это Иисус Христос. Теперь любой, кто обратится к Нему с покаянием, получит прощение грехов и вечную жизнь без слез, страданий и смерти. Теория эволюции подрывает веру людей в Библию. Вера в эволюцию для многих, к сожалению, оборачивается отвержением Бога, непринятием искупительной жертвы Христа и, как итог, мучением в аду. Но Господь любит людей и хочет, чтобы все обратились к Нему. Если Он любит людей, то почему в мире есть болезни, страдания и смерть? задала Людмила Михайловна вопрос, который давно ее волновал. Бог создал этот мир совершенным, но первые люди ослушались его. «Эту историю знают почти все», – перебила Ивана Петровича Людмила Михайловна. «Адам и Ева прислушались к словам змея-искусителя и съели запретные плоды. Все это похоже на сказку». Если вы внимательно посмотрите вокруг и проанализируете историю человечества, вы поймете, что это правда. Я читала Библию. Там сказано, что Бог сотворил человека по своему образу. Почему же люди так несовершенны? Потому что мы падшее творение и живем в мире греха. У вас, Людмила Михайловна, дома есть Библия? Да, есть. Тогда вы можете прочитать в 5 главе книги «Бытие». Адам родил сына по образу и подобию своему. Все это для меня сложно. Где взять веру, если ее нет? Хлебников ненадолго задумался. Люди, сидящие за столом, ждали, что он скажет. Как видно, большинство из них волновал этот вопрос. Иван Петрович посмотрел на собравшихся и ответил: «Если человек искренне хочет познать Бога, Господь обязательно откроется ему. Молитесь Господу, читайте Библию, и ваши поиски увенчаются успехом». «А вы не боитесь смерти?» – спросила Людмила Михайловна. «Прежде, когда еще не обратился к Богу, боялся даже думать о ней. Иисус Христос сказал: „Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет“. Теперь, когда я стал верующим, смерть не страшит меня. Я знаю, что за последней чертой встречусь с моим Господом и с теми, кого люблю». «А что вы думаете об эвтаназии?» «Жизнь людям дает Бог, и никто не вправе лишать человека жизни, даже в связи с тяжелым заболеванием, пусть даже больной сам просит об этом. Самоубийство также недопустимо». «Моя мама очень тяжело больна. Она настаивает на эвтаназии», – тихо произнесла Людмила Михайловна. «Где она живет?» «Недалеко отсюда, на соседней улице». «Она верит в Иисуса Христа?» «Нет». «Скажите, пожалуйста, Людмила Михайловна, можно ли мне встретиться с вашей мамой?» «Вы что, можете ее исцелить?» «Это может только Господь, если будет на то Его воля. Ведь иногда, исцелившись, человек продолжает жить в грехах и не обращается к Богу с покаянием. Ваша мама тяжело страдает. Я хочу, чтобы она не страдала в вечности, и поэтому собираюсь рассказать ей об Иисусе Христе и о Его даре вечной жизни, который ваша мама может принять». «Я буду рада, если это произойдет», — сказала Людмила Михайловна со слезами на глазах. Обед подходил к концу, и официанты, убрав использованную посуду, принесли десерт. Олег Романович, обратившись к Хлебникову, спросил: «Хотелось бы узнать, нравится ли вам жить в США?» «Простите, Иван Петрович, что задаю такой вопрос, но не каждый же день говоришь с американцем». «В любой стране есть свои плюсы и свои минусы. Говорить о политике или экономике мне не хотелось бы. Скажу только, что верующему человеку всегда лучше. Он знает, что его Небесный Отец не допустит в его жизни то, чего не надо допустить». Степан Андреевич, выслушав такой ответ, улыбнулся. «Я заметил, на какую бы тему мы ни говорили, вы всегда вспомните о Боге». Иван Петрович с улыбкой ответил: «Вы правы. Скажу, как и царь Давид, только в Боге успокаивается душа моя. Хочу еще добавить, от того, как государство или отдельный человек относится к Иисусу Христу, зависит его будущее. Покажу это на примере Соединенных Штатов. В 60-х годах 20 века в школах США отменили молитвы и чтение Библии, а в 80-м году из школьной программы вычеркнули 10 заповедей. С тех пор моральные устои падают с каждым годом все сильнее и сильнее, а преступность значительно выросла. Как я уже говорил, без веры в Иисуса Христа человек, зная, что придет последний день его жизни, стремится жить, как говорят, на всю катушку. Центром вселенной для него становится он сам и удовлетворение его желаний. Но слава Господу, если человек захочет узнать, есть ли Бог на самом деле, ему далеко ходить не нужно. Вся природа свидетельствует о Творце. За все время обеда в ресторане Вера и Володя почти не разговаривали. Они внимательно слушали, что говорят другие. А дома Вера сказала мужу: «Володя, ты заметил? Теория эволюции по-прежнему продолжает преследовать нас». «Да, заметил. Но, думаю, это не будет продолжаться долго». «Что ты хочешь этим сказать?» «Сегодня для меня был очень важный день. Я как-то по-новому взглянул на окружающий нас мир. Так много и так интересного ребята рассказывали об удивительных представителях флоры и фауны, что я, кажется, начинаю понимать. Никаких миллионов лет не хватит, чтобы все это произошло само собой». Большинство из растений и животных появляется словно внезапно и настолько отличается друг от друга, что ясно виден могучий разум, сотворивший все. Я рад, что ведущей была Оля Маслова. И она, и Иван Петрович постарались сегодня на славу. «Да, я согласна с тобой. Для меня этот день тоже был важным. Теперь ты не против, если мы ознакомимся с содержанием бандероли, которую прислали нам Николай и Марина?» «Теперь не против. Я и сам хотел тебе это предложить. Только вот мне придется отложить ознакомление с ними до нашего возвращения с отдыха. У меня и сегодня, и завтра очень много дел. Тогда и я поступлю так же. Хочу вместе с тобой смотреть и обсуждать увиденное. К тому же у меня есть еще дела и в школе, и дома, да и вещи в поездку собрать нужно. А, кстати, когда вернемся, может, пригласим Надю и Сашу, чтобы и они смогли узнать, что за сведения там содержатся?» – спросила Вера. «Хорошая идея. Это ты молодец. Одна голова – хорошо, а две – лучше. Ну а уж четыре головы – тем более. Уж вчетвером мы сразу разберемся, что к чему, и заслуживают ли внимания эти книги и фильмы. А как насчет твоих родителей? Они ведь, кажется, тоже заинтересованы в том, чтобы выяснить, имеет ли теория эволюции основания, или же она и в самом деле миф. Давай мы посмотрим вначале сами. А если там действительно будет что-нибудь стоящее, обязательно покажем им. Согласна?»
«Согласна»,
– ответила Вера. Саша и Надя, вернувшись домой, также обсуждали события прошедшего дня. Надя, с улыбкой глядя на мужа, произнесла:
«Сашенька, дорогой, я так благодарна тебе за сегодняшний день. Для меня он был самым настоящим праздником».
«Я очень этому рад, любимая.
Я видел, как сияли твои глаза во время этой встречи в школе. И с каким интересом ты слушала ребят и радовался вместе с тобой. А потом, заметив, как ты огорчилась, что Олю Маслову хотят лишить приза, захотел, чтобы ты не расстраивалась из-за такой несправедливости, и решил подарить ей самый лучший компьютер. Только бы ты была довольна.
«Так ты это сделал для меня?» — удивленно спросила Надя.
«Для тебя, моя любимая. Ты самый дорогой для меня человек, мое сокровище. И чтобы порадовать тебя, мне не жаль никаких денег. Даже если Николай не согласится вычесть стоимость компьютера из прибыли фирмы, и мне придется самому возместить расходы. Твоя улыбка для меня важнее, чем все, что я имею». Надя посмотрела на мужа глазами, полными слез, и сказала:
«Саша, ты теперь стал совсем другим, и я очень рада этому».
«Да, Надюша, я изменился. Это потому, что я чуть не лишился тебя. После всего случившегося с нами, я понял, что ты для меня дороже всего на свете.
Я люблю тебя, Сашенька».
«И я тебя люблю, моя милая Надюша. Мне кажется, что моя любовь к тебе сейчас намного сильнее, чем прежде, когда я не осознавал, что из-за своего упрямства могу лишиться тебя навсегда.
Слава Господу! Теперь все позади», — улыбнулась Надя.
«Да, я очень-очень счастлив», — произнес Саша, обнимая и целуя жену.
«А тебе самому понравилась эта встреча любителей природы?» — спросила Надя.
«Да, мне было интересно. Оказывается, ребята могут собрать такие сведения о растениях и животных, какие не в каждой библиотеке найдешь. Это меня удивило. Я думал, что современных детей природа мало интересует».
«Мне тоже было приятно это увидеть», — согласилась Надя. «Ну, а что ты думаешь о том, что логически вытекает из всех сведений, с которыми мы познакомились сегодня, что именно Бог является конструктором и создателем Вселенной и всего, что наполняет ее?»
«Конечно, логика в этом есть. С этим я согласен. И все же мне хотелось бы более подробно изучить данные современной науки, прежде чем я приду к какому-нибудь определенному выводу».
«Я ведь имею на это право?» —
спросил Саша с улыбкой, глядя на жену.
«Конечно, имеешь», — ответила она. «Кстати, у Веры и Володи есть то, что тебя интересует».
«А что именно?»
«Научные данные, подтверждающие сотворение, в книгах и на дисках».
«Откуда это у них?»
«Из Ялты. Представляешь, когда Вера и Володя отдыхали в Крыму, они встретили там людей, которые верят в Бога. Верующие говорили им, что теория эволюции не подтверждается наукой, а затем прислали бандероль».
«Странно, почему Володя мне ни словом не обмолвился об этом?» — с удивлением спросил Саша.
«Потому что в то время он не хотел вникать во все эти вопросы. Ведь если научные данные будут подтверждать сотворение и опровергать эволюцию, ему придется отстаивать эти взгляды, и неминуемо начнутся проблемы на работе с друзьями и родителями. Ведь ваши родители всегда придерживались эволюционных взглядов?»
«Да, придерживались». «Тебе рассказал о бандероле Володя?»
«Нет, Вера. Она вначале собиралась ознакомиться с тем, что им прислали. Да Володя уговорил ее не трогать ничего. Но теперь, я думаю, им захочется узнать, что же там содержится. Да и родители, как ты слышал, хотят выяснить, кто же прав: приверженцы теории эволюции или те, кто верит в сотворение».
Звонок мобильного телефона прервал разговор молодых супругов. Поговорив с сестрой, Надя произнесла: «Представляешь, Вера и Володя обсуждали эту же тему. Когда мы вернемся из путешествия, они собираются заняться детальным изучением данных современной науки, которые им прислали из Ялты, и приглашают нас присоединиться к ним».
«Я не против. Потом узнаем, какими сведениями к тому времени будут располагать родители, и, может быть, найдем что-нибудь в интернете. Тогда мы будем иметь достаточно информации, чтобы сделать правильные выводы».
Когда закончился обед в ресторане, Алексей Александрович и Мария Владимировна пригласили Ивана Петровича к себе домой. Уютная квартира Тихоновых находилась недалеко от здания ресторана, и они решили немного пройтись пешком, отказавшись от предложения Саши подвести их. Везде было очень красиво. Снег нарядным белым покрывалом укутал все вокруг. В парке, расположенном на их пути, было шумно и весело. Воспользовавшись выходным, много родителей с детьми, подростков и молодежи пришли туда, чтобы слепить различные фигурки из снега, покататься с горок или поиграть в снежки. По дороге домой Мария Владимировна почти не принимала участия в беседе, которую вели Алексей Александрович и Иван Петрович. Время от времени женщина мысленно возвращалась к событиям последнего дня. Она испытывала очень неприятное чувство, словно что-то внутри нее разделилось надвое, и от этого ей было как будто не по себе. Она и ее муж многие годы посвятили изучению и преподаванию биологии и теории эволюции. И он, и она были убеждены в истинности того, что преподносили детям и молодежи. И никакие сомнения никогда не тревожили их. В юности Алексей Александрович дружил с Иваном Петровичем. Но когда Хлебников обратился к Богу, их дружба прекратилась. В то время косо смотрели и на верующих, и на тех, кто поддерживал с ними отношения. И все же Хлебников иногда заходил к ним домой. Обычно, когда кто-нибудь из взрослых или детей заболевал, он обязательно приносил им что-нибудь вкусненькое. Иван Петрович время от времени пытался говорить им о Боге, но и она, и Алексей Александрович просили его не обсуждать с ними эту тему. Тогда, во времена Советского Союза, верующих людей могли уволить с работы без всяких объяснений, даже если они превосходно справлялись со своими обязанностями. Мария Владимировна и Алексей Александрович не хотели рисковать своим положением ради призрачной идеи. Но Иван Петрович был, как видно, из другого теста. О его вере вскоре узнали все, и у него начались неприятности на работе. Когда Алексей Александрович и Мария Владимировна услышали, что Хлебникова уволили из института и выслали из страны, они облегченно вздохнули. В последнее время им было нелегко принимать Ивана Петровича у себя дома. Они боялись слухов и подозрительных взглядов со стороны соседей и в то же время не могли сказать Хлебникову прямо, что не желают его видеть у себя дома, потому что не хотят рисковать своей карьерой и иметь неприятности на работе. Впрочем, Иван Петрович приходил к ним редко, но каждое его посещение надолго оставалось в памяти Тихоновых. Ни разу не было такого, чтобы Хлебников хотя бы вскользь не упомянул о Боге, своей вере или сотворении. Прошли годы. Многое изменилось в устройстве государства. Во многом изменились и взгляды людей. И вот теперь Мария Владимировна и Алексей Александрович шли домой с тем человеком, чьей высылки из страны когда-то радовались. Но теперь Иван Петрович Хлебников был для них желанным гостем. Когда они вошли в просторную квартиру Тихоновых, Алексей Александрович и Иван Петрович расположились в гостиной, а Мария Владимировна ушла на кухню, чтобы заварить кофе. Здесь, в собственной квартире, где не было многоголосого шума улицы, она могла лучше сосредоточиться на своих мыслях и ощущениях. Чувство раздвоенности, появившееся у нее сегодня днем, становилось все больше и теперь причиняло ей сильную боль. Она и ее муж совсем недавно, будучи в Германии, узнали о страшных последствиях веры в теорию Дарвина, а сегодняшний день словно подвел итог всей ее жизни. Она безоговорочно верила в эволюцию. И вот теперь, узнав о множестве фактов, говоривших в пользу сотворения, почувствовала, что словно разрывается надвое. Одна ее часть упрямо стремилась любой ценой отстоять свои прежние убеждения. Другая хотела найти покой и твердую, надежную опору в вере в Бога, в сотворение и в то, что она, Тихонова Мария Владимировна, будет жить вечно. Эта борьба в ее душе длилась уже несколько часов с того самого момента, когда она услышала голос Оли Масловой, слегка дрожащей от волнения. «Я прошу вас задуматься о том, что вы слышали сегодня. Бог открывается людям в своем творении, а также в Библии. В Евангелии от Иоанна сказано: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Внезапно для себя самой Мария Владимировна поняла, что именно это и есть истина. Ее сердце словно железным панцирем сковал страх. Казалось, земля уходит у нее из-под ног. Что же она наделала со своей жизнью? И вот теперь пришла пора собирать горькие плоды. В ее семье столько лет отвергали Бога, противились Ему. Да и до сих пор все, кроме Нади, продолжают отвергать Его любовь, а значит, находятся на пути в ад, 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 ад. Словно наяву Мария Владимировна увидела перед собой бездонную пропасть, желающую поглотить ее и всех тех, кого она любит. Ужас охватил ее, и Мария Владимировна, закрыв лицо руками, горько и безутешно зарыдала, не слыша и не замечая ничего вокруг. Кофе, оставленный без присмотра, коричневой шипящей пеной пролился на плиту, но Мария Владимировна не видела этого. Не слышала она и того, как Алексей Александрович и Иван Петрович зашли на кухню. «Что случилось, Машенька?» Вдруг услышала она голос мужа.
«Я в отчаянии, Алёша!»
сказала она и, оглянувшись, увидела двух мужчин, с тревогой смотревших на неё.
«Иван Петрович, простите меня, я не смогла сдержать слёз. Я внезапно поняла, что Бог реален, И мне стало страшно, что я и все те, кто дорог мне, находятся на гибельном пути.
Мария Владимировна, я понимаю, что вам сейчас нелегко, но то, что вы сказали, очень обрадовало меня, ответил Иван Петрович.
Но почему? Ведь все так ужасно. Я чувствую, что нет оправдания тому, что мы отвергаем Бога. И понимаю, как сильно я виновата перед Ним. Очень большой и тяжелый груз висит на мне. Ведь из-за того, что я многим людям преподавала эволюцию, они не смогут поверить в Бога.
Меня обрадовало не то, что вам тяжело, а то, что вы осознали, Бог есть, и чувствуете свою вину перед Ним. Это первый шаг на пути к спасению.
Неужели же Бог может простить меня за все?
Да, конечно, так сказано в Библии.
Как мне хочется во все это верить!
Обратитесь к Иисусу Христу с просьбой простить вам все грехи и прошлые ошибки, и Он обязательно помилует вас.
Спасибо, Иван Петрович, я обязательно сделаю это. Я верю, что вы не случайно появились в нашем городе именно сейчас.
Иван Петрович улыбнулся. Я тоже верю в это. В жизни случайностей не бывает. Но только в вечности мы узнаем со всей определенностью, почему произошло то или иное событие в нашей жизни.
Простите меня, что я не уследила, и кофе теперь придется готовить заново.
Виновата улыбнулась Мария Владимировна. Не волнуйся, Машенька, я тебе помогу, ответил Алексей Александрович и, взяв тряпку, стал вытирать плиту. Через несколько минут кофе был готов, и все разместились за столом в гостиной. «Дорогой Иван Петрович!» – обратился к гостю Тихонов. «Я прошу у вас прощения за то, что не заступился за вас перед ректором института, когда вас начали притеснять на работе, хотя собирался это сделать». Все оттягивал, боялся повредить своей семье. «У меня нет на вас обиды, да и не было никогда», — ответил Иван Петрович. «Тогда положение верующих в стране действительно было сложным, поэтому не вините себя. Я думаю, что во всем этом воля Бога. Так Он направлял мой жизненный путь, и я очень благодарен Ему за все». «Завтра воскресенье, и у меня выходной. Предлагаю с утра пойти на лыжную прогулку. У нас недалеко от города находится замечательная лыжная база. Там трасса хорошая, и есть несколько горнолыжных спусков», — сказал Тихонов, обращаясь к гостю и своей жене.
«Большое спасибо, Алексей Александрович. Я очень люблю такие прогулки, но, к сожалению, вынужден отказаться. Утром я иду в церковь, а вот во второй половине дня я свободен».
«Тоже неплохо. Мы уже не так молоды, и часа два на трассе для нас вполне достаточно», — с улыбкой произнес Алексей Александрович.
«А ты, Машенька, что скажешь? Пойдешь с нами на лыжную базу?»
«С удовольствием. Давно мы уже с тобой не совершали такие прогулки», — с улыбкой ответила мужу Мария Владимировна, а затем обратилась к Хлебникову.
«Иван Петрович, скажите, пожалуйста, в какую именно церковь вы собираетесь завтра пойти?»
«В церковь евангельских христиан-баптистов».
«Баптистов?
Вы баптист?» — спросила Мария Владимировна удивленно.
«Да».
«Знаете, Иван Петрович, меня всегда пугало это слово «баптист». Во времена Советского Союза везде только и слышно было, что религия — это опиум для народа.
тогда в газетах писали. Да и сейчас я время от времени слышу, что у баптистов есть жертвоприношение. И иногда приносят в жертву детей.
Иван Петрович посмотрел на хозяйку квартиры и грустно улыбнулся.
Да, такие слухи были раньше, есть они и сейчас. Но все это не соответствует действительности. Подумайте сами, Мария Владимировна. Баптистские церкви находятся на виду. Они зарегистрированы в государственных органах. А разве могла бы быть зарегистрирована организация, где убийство является обрядом?
Нет, конечно, ответила Мария Владимировна, а затем немного смущенно спросила.
И что, у вас в церкви нет никаких жертвоприношений?
Иван Петрович еще раз улыбнулся и ответил. В Библии сказано: «Жертва Богу – дух сокрушенный». Сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже. И еще. Будем через него приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его. Такие жертвы угодны Богу, и, конечно же, мы их приносим. И есть у нас еще жертва, о которой мне хотелось бы сказать особо, ввиду ее важности.
«Что же это?» – спросила Мария Владимировна.
В своем послании к римлянам апостол Павел написал: «Умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего».
Как видите, дорогие мои, Мария Владимировна и Алексей Александрович, эта жертва действительно особая, живая. Человек, любящий Господа, свою жизнь посвящает Ему, и это Его жертва Богу. А что же касается слова «баптист», которое пугало вас, на английском языке оно означает «крещение». Вы слышали об Иоанне Крестителе?
Да, слышала, подтвердила Мария Владимировна.
В Библии на английском языке Иоанн Креститель звучит как «John the Baptist».
Интересно. Спасибо вам, Иван Петрович. Я ведь и в самом деле была настроена против баптистов из-за всех этих слухов.
Я очень рад, что теперь ваше мнение меняется, с улыбкой сказал Иван Петрович, а затем, неожиданно для Алексея Александровича и Марии Владимировны, произнес:
«Не хотите ли вы завтра пойти со мной в церковь? Я был бы очень рад, если бы вы приняли мое приглашение».
Мария Владимировна посмотрела на мужа, а затем сказала: «Я бы очень этого хотела». Алексей Александрович ответил:
«Я тоже с удовольствием пойду с вами, дорогой Иван Петрович. После нашей поездки по Европе и того, что мы узнали в Германии, я стал задумываться о Боге, о вечности и о смысле жизни. Я благодарен вам за все то, что вы рассказали нам. Сегодняшний день особенный для меня. Эта девочка Оля Маслова помогла мне понять, что есть всемогущий Бог и удивительный Творец. А ваши доводы, Иван Петрович, поставили, образно говоря, восклицательный знак в конце моих размышлений».
«Слава Господу!» – с улыбкой произнес Иван Петрович. Следующий день Марии Владимировны и Алексея Александровича разительно отличался от всех прошедших дней их жизни. Встав рано утром, они одели праздничную одежду и пошли вместе с Иваном Петровичем в дом молитвы. Там все понравилось Тихоновым. Звучащие в церкви проповеди, песни и стихи касались самых чувствительных струн их сердца. И теперь эти люди, всю сознательную жизнь отвергавшие Бога и не желающие ничего знать о даре
вечной жизни, которую Господь предлагает всем жителям земли, ощутили свою вину перед Ним. Их сердца трепетали, осознав величие Бога-Творца, а также любовь и милость сошедшего с небес Господа, который своей святой кровью смывает грехи, обратившихся к Нему людей. Слезы раскаяния не раз наполняли глаза Марии Владимировны и Алексея Александровича. А когда прозвучал призыв к тем, кто хочет сложить свои грехи у ног Иисуса Христа, муж и жена вышли вперед и склонились перед своим Господом и Спасителем.
Прости меня, Боже, прости, я молю, прости, что так поздно к Тебе прихожу, прости, что я раньше Тебя не узнал, и друга иного тогда я избрал, прости, что я раньше Тебя не узнал, и друга иного тогда я избрал. Прости, что мой разум с тобой воевал, прости, что тебя я страдать заставлял, прости, что я скорби тебе причинял, что вновь на кресте я тебя распинал, прости, что я скорби тебе причинял, что вновь на кресте я тебя распинал.
Как чудесно это мгновение! Душа, измученная в поисках света, отягощенная множеством грехов и ошибок, освобождается от своей тяжкой ноши и находит мир и покой в присутствии всемогущего Бога. В Библии сказано, что в этот момент на небесах радостно поют ангелы, а имена людей, обратившихся к Господу с искренним покаянием, заносятся в книгу жизни. Когда на свет появляется ребенок, это радость для его родных и близких. И когда человек оставляет гибельные пути и возвращается к Богу, велика радость у его детей.
Я всю свою жизнь посвящаю Тебе, Ты только не дай мне погибнуть в борьбе. Я всю свою жизнь посвящаю Тебе, Ты только не дай мне погибнуть в борьбе. И я обещаю Тебя прославлять и словом, и делом Тебя восхвалять, чтоб люди увидели свет Твой во мне, и светом влекомые шли все к Тебе, чтоб люди увидели свет Твой во мне, и светом влекомые шли все к Тебе.
После служения к Марии Владимировне и Алексею Александровичу подходили и подходили люди, пожилые, молодые, среднего возраста, и поздравляли их, ведь теперь они дети всесильного Бога. Одна супружеская пара пригласила Тихоновых и Ивана Петровича Хлебникова к себе домой, и они с радостью согласились. Было чудесное общение, и гости не замечали быстро уходящего времени. О предполагаемой лыжной прогулке ни Тихоновы, ни Хлебников даже не вспомнили. Ну, а потом, после общения, все вместе снова пошли в церковь на вечернее служение. Вечером, счастливые и окрыленные, Алексей Александрович и Мария Владимировна вернулись домой. И первое, что им захотелось сделать, это сообщить своим детям о событии, которое стало поворотным моментом в их жизни. Вначале они решили поделиться этой новостью с Надей, так как были уверены, что она, как верующий человек, разделит с ними их радость. Но как их обращение к Богу воспримут Саша, Володя и Вера? И все же, какой бы ни была их реакция на это сообщение, Мария Владимировна и Алексей Александрович понимали, что обязаны рассказать детям обо всем. Помолившись, Мария Владимировна набрала номер мобильного телефона Нади. В это время в уютной гостиной двухэтажного коттеджа Тихоновых было весело и шумно. Саша, Надя, Володя и Вера говорили о предстоящем путешествии, вспоминали, все ли необходимые для отдыха вещи сложены, строили планы совместного времяпровождения, много смеялись и шутили в предвкушении чудесных дней, которые им предстоит провести на благоухающем, прекрасными растениями острове в далеком Индийском океане.